Как вы видите на экране, сегодня у нас вторая часть проповеди «Брак как прообраз взаимоотношений Бога с человеком». Вторая часть. И эта вторая часть называется «Совершенство Нового Завета». «Совершенство Нового Завета». На протяжении истории менялись отношения Бога с человеком. Бог был к человеку то ближе, то дальше, но все эти отношения были обусловлены заветами. То есть Бог всегда давал завет. Два таких крупных завета, каких вы знаете? Ветхий Завет и Новый Завет. Итак, на протяжении истории менялись взаимоотношения Бога с человеком. И сегодня проповедь называется «Брак как прообраз взаимоотношений Бога с человеком». Что интересно, параллельно, как менялись заветы, параллельно меняются и условия завета брака, отношения мужа и жены. Мы сегодня с вами будем немножко затрагивать и эту тему о браке, но мы больше будем смотреть на то, какой урок нам в духовной жизни, в нашей вот победе, хождении перед Богом. Я обращаюсь ко всем молодым людям, которые еще не в браке, которые только думают об этом. Если вы хотите счастья в жизни, то вы должны поверить тому, что говорит Господь. Я сегодня утром отвозил сына на поезд, поехал он учиться дальше. И говорю: так ты, Андрюшка, приехал, а погостил у нас, но в церковь так ни разу не сходил. Зайцем хочешь проехать? Зайцем, говорю, хочешь проехать по жизни? Не получится. Не получится. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была с избытком, вот как в начале у нас собрания было написано, Господь Иисус сказал, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И если вы хотите, молодые люди, чтобы ваш брак был счастливым и долгим, вы должны прислушаться, что говорит Бог о браке. Также и все мы, кто уже состоим в браке, если мы хотим сохранить этот брак, мы должны опять же прислушиваться к тому, что говорит Бог. Воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Она благая, угодная и совершенная. И глупо, когда человек переступает через эту волю Божью и думает, что он может сделать что-то лучшее. Но получается, как всегда. Итак, на протяжении истории менялись отношения Бога с человеком, менялись заветы Бога с человеком. И что интересно, параллельно менялись законы о браке. Почему это так? Потому что есть параллель, параллельная связь между тем, и брак является прообразом взаимоотношений Бога с человеком. Давайте мы прочитаем местописание Матфея, 19 глава, 8 стих. Оказывается, в начале, когда Бог сотворил человека, то Он не давал права человеку на развод. И Господь Иисус говорит, вначале не было так. Давайте мы прочитаем слова Иисуса Христа. Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала было не так. А сначала было не так. У нас должен возникнуть вопрос. Почему, Господи? Ты сказал, что по жестокосердию людей ты позволил разводиться, но разве человек не должен подчиняться заповеди? Разве должна заповедь прогибаться под человека, под его слабости? Что-то здесь непонятно, Господи. Что ты нам хочешь этим сказать? И почему, Боже, когда наступило время Нового Завета, снова поменялись параллельно заповедь о браке, и в Новом Завете ты снова запрещаешь развод. Что ты здесь хочешь сказать нам, Господи? И мы читаем слова Иисуса Христа, Матфея, 5 глава, уже 31-32 стих, и Господь дальше продолжает и говорит, сказано так же, Он ссылается на закон и цитирует слова закона, Господь Иисус. Сказано так же, говорит Господь, что если кто разведется с женой своей, то пусть даст ей разводную. А я говорю вам, мы об этом уже с вами размышляли в прошлый раз, что здесь Господь выступает как законодатель, который берет одну заповедь, отменяет и дает новую заповедь. Вот прислушайтесь вот к этим словам. А я говорю вам, то есть фактически Господь говорит, что подумайте, кто говорит это вам. А я говорю вам, и дальше дает новую заповедь. Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Чему же хочет Господь нас здесь научить? Таким образом, Господь показывает на качественную разницу между Ветхим и Новым Заветом. Ветхий Завет был наполовину основан на благодати, а наполовину на законе. По Ветхому Завету человек по благодати получал прощение грехов, и даже получал какую-то силу для того, чтобы ходить перед Богом, но не получал очищения от грехов. И, наконец, по Ветхому Завету человек не возрождался. Не было рождения свыше человеку по закону. Еще написано, что оказывается, закон, то есть Ветхий Завет, именно на это ссылается апостол Павел, и мы сейчас прочитаем его слова, что оказывается, закон не по вере. Давайте мы прочитаем Галатам 3 глава 12 стих, и здесь написано, а закон, то есть Ветхий Завет, не по вере. И снова новый парадокс. Снова новый парадокс. Господи, ну разве не Ты дал Ветхий Завет? Разве это не Твое Слово? Почему же он не по вере? Разве Ветхий Завет не говорил нам об Иисусе Христе? Разве все жертвы Ветхого Завета не говорили нам об Иисусе Христе? Почему же не по вере? Разве Иисус Навин был неверующий? Разве Давид был неверующий? Разве другие герои веры, о которых упоминается в послании евреям, были неверующие? Наоборот, они предъявлены нам как герои веры. Они верою побеждали трудности, смерть побеждали верою. Даже воскресение получали верою. И ответ мы находим вот в этом же стихе. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Ветхий Завет – это информация, это буква. Это информация о том, как надо поступать. И фактически, кто исполняет вот эти заповеди, тот жив будет этими заповедями. То есть, фактически, сам себя будет хранить. И если человек верит, что он может сам себя сохранить, если человек верит, что он может самостоятельно исполнить заповедь, то вот здесь и проявляется неверие человека. Почему написано «закон не по вере»? То есть, давайте еще раз повторим. Если человек думает, что ему закона достаточно для спасения, то он не верит в Бога как в Спасителя. Он думает, что ему достаточно знать истину, а остальное он сделает сам. Да, правильно, закон, он ведет нас к Иисусу Христу. Каким образом? Он обличает нас, он показывает все наши внутренние негодности, он ведет нас к Иисусу Христу. Сам по себе закон жизни дать не может. Мы с вами уже упомянули в начале проповеди такие слова Иисуса Христа, который сказал, что «Я даю жизнь». «Я даю жизнь». И мы не должны думать, что закон – это только вот Ветхий Завет. Закон можно найти во всей Библии. Я хочу вам такой пример провести, братья и сестры. Положите Библию в гроб к мертвому человеку. А живет он? Нет. То же самое, откройте Библию перед мертвым духовно человеком. Потому что в Библии написано, что все неверующие люди мертвы. Мертвы. Вот если вы неверующий человек, то Библия говорит, что вы мертвы. И вам нужен Иисус Христос. Потому что Он дает жизнь. Он дает жизнь, чтобы мы могли ожить. И вот ветхий человек от нового отличается в том, что в Ветхом Завете Бог не вселялся в сердце человеческое. Человек должен был заслужить спасение. И по сути, Бог таким образом обличал человека, что он нуждается в Спасителе. А по Новому Завету, вспомните вечерю Господню. Вот будет у нас скоро в четверг, мы будем встречаться здесь, да не в этот, а через неделю, у нас будет такая вот вечеря предпасхальная. И вспомните хлеб, вспомните вино, и там мы читаем слова Иисуса Христа, который говорит, это вино Нового Завета. Это кровь моя, символизирует кровь. И хлеб символизирует тело мое. Это Новый Завет, символ, цель Нового Завета, то, что у нас очень близкие взаимоотношения с Иисусом Христом. Что мы буквально едим, принимаем нашего Господа в себя. Чтобы Он изменил нас полностью. Полностью. То есть мы тем самым исповедуем свою веру, что мы прогнили насквозь. Что у нас не только снаружи, здесь какие-то наросты, какие-то болезни. Мы говорим, что мы прогнили насквозь, Господи, вот изнутри, там, как ни глянь, вот дорого томограмму сейчас сделать, да? Очень дорого сделать томограмму, чтобы увидеть там болезнь. Но нам не нужно туда идти, на томограф, чтобы увидеть, что у нас внутри. Потому что Библия говорит, что? Что сказано о сердце человеческом? Крайне испорчено. И сказано лукаво более всего. То есть, если мы посмотрим вокруг и найдем какого-нибудь такого беса, особенно страшного, да? Особенно страшно, вот как сейчас модно, вот в этих играх дети увлекаются этими играми, да? Есть такие игры, такие страшные, что после которых дети убивают родителей даже. Вот наиграется в такие игры ребенок. Преображается в образ, да. Есть-то какая-то, вот я забыл, как она называется, третья часть, там, дьявол какой-то там, что-то такое. Наиграется, да, с ума сходит. Родители отберут у него компьютер, потому что видят, что что-то непорядок. И сколько таких случаев, когда вот отобрали у ребенка, да хоть сколько там, отобрали компьютер у ребенка, закрыли в сейф. И вот он копался-копался в сейфе папы, да. Подобрал код, то ли подсмотрел, когда папа там в сейфе. Подобрал код, открывает, а там лежит его приставка, его любимая. И пистолет рядом, это в Америке случилось, там же оружие разрешено покупать. И вот он взял этот пистолет, входит в спальню к родителям, говорит, закройте глаза. Они закрыли глаза, он говорит, сюрприз. Бац одного, бац второго, и пошел дальше играть. А другой мечом самурайским зарубил бабушку свою и сел играть. Она рядом мучится, кричит, помощи взывает, а он сидит играет. Так вот, в Библии сказано, что сердце человеческое лукавое больше всего. Более всего. И нам не нужно томографа, чтобы увидеть себя изнутри. Потому что мы все прогнили насквозь. И все мы нуждаемся в том, чтобы Господь был нашей жизнью изнутри. И вечеря Господня как раз и говорит нам об этом, что мы спасаемся им полностью. Полностью. И мы нуждаемся в нем. Итак, закон не по вере, потому что фактически человек, который думает, что ему закона достаточно, человек, который думает, что ему информации достаточно для того, чтобы спастись, по сути дела неверующий, потому что он думает, что он может справиться со всем этим. Он может противостоять соблазнам, он может себя очистить от греха, он может от своих привычек избавиться, он думает, что он имеет силу. Закон не по вере, мы с вами прочитали. По Новому Завету Бог дает не только прощение грехов, но дает очищение, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вино, которое мы пьем на вечерю, мы принимаем его внутрь, и оно очищает нас от всякого греха изнутри. А тело символизирует, хлеб символизирует тело Иисуса Христа, за нас ломимое на кресте. И поэтому по Новому Завету апостол Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, в Иисусе Христе». Итак, почему по Ветхому Завету человек мог развестись? Почему, как вы думаете? Потому что он оставался прежнему ветхим, злым, жестокосердным. Ну и что? Ну и что? Пускай пожинает то, что посеял. Пускай, да? Пускай пожинает то, что посеял. Пускай знает, как это жить без Бога. Ну, казалось бы, так. И Бог очень часто так и делает. Бог дает человеку пожинать то, что он посеял. Но знаете, все-таки семья немножко отличается. Немножко отличается вот таким вот закрытым пространством. Если мы поссорились со своими друзьями, то мы можем развернуться и уйти. Поссорились на работе, поссорились там с соседями, мы можем как-то отгородиться и так далее. Но семья – это нечто большее, это нечто ближе. Да? Семью можно сравнить, понимаете, как вот с тюремной камерой, понимаешь, как с подводной лодкой. Это как вот пауков посадили в банку, в одну, и они друг друга начинают убивать. И люди, по сути, люди друг другу враги. Люди, все люди, по сути, друг к другу враги. И что будет, если человек возненавидит жену свою, или жена возненавидит мужа? Ну, казалось бы, ну пускай мучится. Но ведь есть еще дети, которые живут рядом с ними. И их Бог тоже любит и жалеет. Бог-то милосердный. Я уже говорил вам о том, что вот в некоторых странах, где очень строгие законы, и не разрешается развод, то люди просто убивают друг друга, нанимают наемных убийц. И Бог, сказано в Библии, по жестокосердию вашему позволил вам это делать. То есть, Ветхий Завет отличается тем, что в этом Завете человек под законом жестокосердный и неверующий. Он по-прежнему враг. Мы скажем, но ведь есть же примеры семей, где живут по много лет и до конца жизни живут вместе. И как вы думаете, почему они живут? Вот неверующие люди живут себе, всю жизнь проживут вместе. И как вы думаете, почему они так? Если все лукавые, все испорчены, как они умудрились в этой банке прожить всю жизнь и друг друга не закусать до смерти?
По милости
Божьей. Потому что в Библии написано, что он есть удерживающий теперь. А если поставить человека в такие жесткие условия, то человек просто-напросто, его жизнь превратится в ад. Вы знаете, как ужасна жизнь, когда вот нет мира в семье. Вот женатые люди, семейные люди, вы уже вкусили это? Когда не хочется с работы возвращаться домой. Когда хочется готов жить где-нибудь в лесу, там, в палатке, в шалаше, лишь бы не дома, когда нашла коса на камень. Жизнь человека уже здесь, на земле. Ад еще будет, ад еще предстоит. И Бог не хочет, чтобы человек уже здесь, на земле, уже начал жить в аду. И по милосердию своему Бог позволил человеку. Потому что здесь символически мы видим связь такую, что как под Ветхому Завету человек не спасался, точно так же он не мог и жить в браке. Хотя иногда Бог по милости давал человеку жить для продолжения рода человеческого. Следующий вопрос. Почему Бог человеку, вступившему в Новый Завет, не позволяет теперь разводиться? Ведь лукавость человеческого сердца более всего. Почему не позволяет? Почему не позволяет повторно жениться? А потому что в Библии написано, что у христиан теперь есть все потребное для жизни и благочестия. Открываем послание Петра, 2-е. И читаем первую главу с 3 по 7 стих. Вот почему по Новому Завету Бог запретил развод и повторный брак. Потому что Он даровал человеку все для того, чтобы этот брак был сохранен.
Новое сердце.
Новое сердце, да. Правильно. Это в общем, если новое сердце. Все здесь, что здесь перечисляется, да? Вот. Давайте прочитаем. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Итак, у нас есть все потребное для жизни и благочестия. Если только предположить, что для возрожденных христиан, для мужа и жены, как бы если у них нет возможности сохранить брак, и они могут как бы развестись, то это бы значило, что благодати недостаточно для спасения.
Для сохранения брака.
Вот в этом запрете на развод по Новому Завету звучит Евангелие. Звучит Евангелие о том, что я даю вам все потребное для жизни благочестия. Я даю вам то, что вас изменит, что вы сможете ужиться друг с другом и любить друг друга. Здесь нужно кое-что пояснить. Мы еще живем одновременно в двух природах. Бог возродил наше сердце, наш дух, но еще не возродил наше тело. И наше «я», оно состоит из духа, души и тела. То есть фактически «я» одновременно и новый, и «я» одновременно старый. И если я живу по плоти, то естественно я враг. Я враг своей семье, я враг своей жене, я враг Богу. И таким останусь, пока меня Бог не переродит. Почему Бог нами оставил эту плоть, чтобы мы в этом убедились? Чтобы мы убедились, что то, что без Бога, оно будет врагом Богу. И бывает так, что даже в христианских семьях происходят раздоры, ссоры, и доходит даже до каких-то тяжелых таких случаев. И мы читаем в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 10-11 стих, читаем такие слова: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется», вот здесь вот есть такое как бы послабление, опять из милосердия Божьего, но добавлено, «то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Господь повелевает нам не разводиться, а если же мы настолько плотские, опустились до такого состояния, что уже не можем, да, если же разведется, должна оставаться безбрачной. Что же значит, если верующий разводится и вступает в повторный брак? Что это значит?
Прелюбодеяние.
И что это значит о нем самом?
Что он
неверующий. И он идет прямой дорогой в ад. Я даже не могу представить, как будут развиваться дальнейшие события. Скорее всего, братья и сестры, дорогие друзья, внимание. Повторяю, если два христианина расходятся и потом повторно не примиряются друг с другом, да, они должны были покаяться, подумать, пожить отдельно, подумать, что из-за своей гордости у них это случилось, если они по-прежнему поставили друг на друга крест и не верят в то, что у них есть все потребное для жизни благочестие, они не верят Слову Божьему, то они неверующие. И если кто-то из них пойдет на повторный брак, то он, по сути, подписывает себе смертный приговор. Я даже не знаю, как дальше будут развиваться события, но если человек осознанно грешит, то не остается больше жертвы за грех. Вот в некоторых церквях как бы сделано послабление в этом вопросе, но я думаю, что если человек осознанно перечеркивает вот эту заповедь, Слово Божье, то, скорее всего, уже все. Может быть, он вернется, и может быть, в какой-то плотской такой общине его там восстановят в членстве. Это ничего не значит. Он уже все, он уже подписал себе приговор. По Новому Завету, обратите внимание, по Ветхому Завету можно было там, да, уходить, приходить, по Новому нельзя, потому что Бог в Новом Завете говорит, что я вступаю в Завет раз и навсегда. Вот как человек, христианин, вступает в Завет с Иисусом, вот здесь опять же мы замечаем эту параллель, эту связь между Заветами и браком. Был Ветхий Завет и законы о браке, был Новый Завет, стал Новый Завет и законы о браке, и они параллельно меняются. По Новому Завету человек, вступив в один раз в завет с Иисусом Христом, вступает в этот завет навсегда. И если он по своей глупости, по плотской жизни какой-то отступает, то у него есть шанс вернуться и прийти обратно к Иисусу. Он больше не может потом уйти куда-то снова, запрелюбодействовать с каким-то идолом, с каким-то бесом, с дьяволом и так далее. Он потом назад не вернется. Потому что спасение – это нечто кардинальное, меняющее жизнь человека. И вот поэтому в браке, в Новом Завете вот так вот все построено, что человеку больше нельзя. Здесь урок, здесь Евангелие и здесь строгое предупреждение, чтобы мы не шутили. Верим ли мы, что нам даровано все потребное для жизни благочестия? Как бы мне ни казалось, что мой брак уже невозможно спасти, Господь говорит, что все возможно верующему. А Господь Иисус говорит, что я вас поддержу всегда, я вас не оставлю сиротами. Апостол Павел говорит, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все можно. Все можно. У нас не должны опускаться руки. Бегите к Иисусу Христу, вот люди, которые еще не верующие. Я хочу обратить наше внимание на одну такую тему, которая называется закваска фарисейская. Господь Иисус Христос сказал, однажды предупредил, мы читаем Луки, 12 глава, 1 стих. Луки 12:1. Здесь написано: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Актуально ли это предупреждение?
Нет.
Актуально, конечно, потому что, если Господь это сказал, это актуально на всю жизнь. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Давайте прочитаем другое местописание, Матфея 23 глава, 2-4 стих. Мы увидим, как проявляется эта закваска фарисейская. И здесь сказано, опять же, Господь Иисус Христос говорит, и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Итак, мы видим, как проявляет себя закваска фарисейская, да? Это связать бремя неудобоносимое, какую-то заповедь, вот так ее преподать, так ее обрисовать, так ее сложить, какую-то заповедь, какое-то бремя даже может быть, да, неудобоносимое, и положить на плечи людям: неси, дорогой, неси, дорогой, а сами пальцем не двинет, чтобы это понести. У него в жизни совсем другая ситуация. Совсем другая. И ему кажется, да, вот мне с погреба виднее, есть такая поговорка, так вот и ему кажется, что да что там такого? Да что там такого? И вот здесь, вот в этом в браке, один из примеров того, как вот связывают бремя неудобоносимое, когда запрещают людям, пришедшим из мира, у которых разрушен брак, и люди пришли из мира, и им запрещают вступить в повторный брак. С христианами человек уверовал, и им запрещают. В некоторых церквях действительно запрещают. Вот. Вот это и есть проявление закваски фарисейской. То есть человек связывает бремя неудобоносимое и возлагает на плечи. Да? Сам он живет в семье, у него все нормально, но он возложил на плечи бремя неудобоносимое. Вперед, дорогой! Вперед, дорогой! А сами перстом не двигают, чтобы понести. Давайте мы поговорим о предназначении брака. Вот в нашем вероучении написано, что мы веруем, что брак утвержден Богом, во-первых, для взаимного вспомоществования между мужем и женою. Для взаимопомощи, чтобы жена была помощницей мужу, чтобы мы друг другу помогали. И мы читаем Бытие, 2 глава, 18 стих, здесь написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника». Помолчи. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть, смотрите, какое слово. Нехорошо человеку быть одному. Почему нехорошо? Давайте мы почитаем дальше. Мы снова обращаемся к нашему вероучению. Здесь написано, что брак дан для размножения рода человеческого и для избегания блуда. Для избегания блуда. Так написано в вероучении в нашем, баптистском. И мы читаем место Писания, 1 послание Коринфянам, 7 глава, 2 стих. Здесь написано, что: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Что нужно, чтобы избегать блуда? Иметь жену и мужа. Апостол Павел говорит: «Я хочу, чтобы все были, как я, безбрачными». Да? «Но у каждого свое дарование». Давайте мы прочитаем это место Писания. Это уже дальше мы опускаемся на 5 стих, опять же 7 глава 1 послания Коринфянам. «Не уклоняйтесь друг от друга», он обращается к мужу, жену, к жене, христианам, «разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Видите, что здесь написано? Чтобы не искушал сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были как я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы вот остаться, как Павел, безбрачным и служить полностью посвященным Богу, он говорил, что вас жалко мне, женатых, потому что вы будете заботиться не только о Божьем, а о том, что нужно еще семье, жене. Мне вас жалко. Но он все-таки добавляет, что каждый имеет свое дарование. Оказывается, для этого нужно дарование от Бога. Скажите, вы скажете человеку, христианину, который уверовал, пришел в церковь, вы скажете ему: ну-ка, друг мой, докажи свое христианство, докажи свое то, что ты возрожденный, вон там похороны нас завтра будут, пойди, попроси Бога, чтобы он воскресил мертвого. Скажите, дар нужен для того, чтобы воскресить мертвого? Нужен. Или скажем мы такому человеку: пойди вон беса изгони из этого, мучится человек, докажи свое христианство. Для этого дар нужен? Нужен. А здесь оказывается, для того, чтобы остаться безбрачным, что нужно? Дар нужен. Если бы это так все было просто, то что там такого? Ну что там такого? То не было бы заповеди, как мы только что прочитали. Не уклоняйтесь друг с другом, друг от друга, чтобы не искушал вас сатана. Безбрачным, дальше мы читаем: и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Даже то, что мы будем разжигаться, даже то, что будем смотреть на другого человека с похотью, с взглядом похотливым, это уже является грехом, потому что Господь Иисус Христос сказал, Матфея 5 глава 28 стих, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И теперь подумайте, что это за бремя такое, которое мы так вот возложим на человека вновь пришедшего, молодого пришедшего, да, я имею в виду молодого верующего, только уверовавшего. Приходит человек, покаялся, в камень с души упал. Господи, слава тебе, Боже мой, как я рад, что я теперь с тобой. Ты сказал, что теперь будет жизнь с избытком, да? Как я рад, а тут подходит сзади брат или сестра, бремя ему на плечи, как взвалит, ну ты попался. Ну ты попался. И он думает, куда я попал? Что мне теперь делать? Что мне теперь делать? Да что там такого не разжигаться? Что там такого не разжигаться? Живет такой человек в браке со своей женой и думает, да что там такого не разжигаться? А в Библии написано, что для этого нужен дар. И мы прочитали в начале главы 7, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Конечно, это не оправдывает, ни в коем случае не оправдывает людей, которые все-таки блудят, ни в коем случае не оправдывает. Здесь нужно уже подробно разбираться лично в беседе, в душепопечении, но в общем мы должны понять, чтобы мы не уподоблялись фарисеям, которые связывают бремена неудобоносимые. Итак, Господь Иисус Христос сказал, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, давайте откроем. Вор пришел, приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Конечно, женщина или мужчина, которую бросил неверующий муж, может бороться до конца, до спасения своего брака. Может молиться об этом, поститься, взяв на себя это бремя. Но правильно ли возводить это в закон и налагать как бремя на всех, особенно когда тот человек, ушедший, уже завел себе новую семью и новых детей? Или может быть, пусть она молится теперь, эта женщина, о разрушении того брака, чтобы вернуть себе обратно мужа? Не будем мы разрушать еще другую семью? Видите, как все взаимосвязано, как все сложно. Может быть, я, конечно, никого не надеюсь переубедить просто так. Но я надеюсь хотя бы на то, что вы поймете, что вопрос не так простой, не такой простой, а очень сложный. Нужно подходить лично, решать этот вопрос пастору лично, а не просто так вот в попыхах, заряча, махнул мечом, разрубив Гордеев узел. Итак, можно обречь людей на то, что им будет нехорошо, и фактически обречь их на ад уже здесь, в этой жизни. Такие уроки мы извлекаем отсюда. По Новому Завету мы вступаем в завет с Иисусом Христом раз и навсегда. Дорожите этим. не шутите этим. Да? Не бегайте, не думайте, что ничего страшного. Я так немножко налево схожу пару раз там, да я потом вернусь назад, да все просто. Не шутите, Господь очень дорожит этим. Он очень дорожит этим. Если мы не дорожим, да, мы не ценим жертву Иисуса Христа. Он умер на кресте для того, чтобы спасти свою церковь и сделать ее без пятна и порока. И если я оцениваю вот эти все похоти, все, что мир предлагает, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, и если я это оцениваю, вот эти картинки в интернете, вот эти фильмы похотливые, да, вот эту одежду, которая так привлекательна для противоположного пола, и это выпивка, это сигареты, если я это оцениваю дороже самого Иисуса Христа, дороже крови, то подумайте тогда, какое у вас сердце. Сам Божий Сын, сам Творец, которого не вмещает небеса. Вы знаете, что люди до сих пор не могут увидеть предела Вселенной. Уже нашли новые радиотелескопы, да, но они не могут достичь края Вселенной. И возможно, что края у нее нет. Я понимаю так, что если Бог всемогущий, то Он мог сделать так, что Вселенная будет бескрайняя. Что Ему стоит? Он может ее сотворить такую. У нас просто нет такого представления. Мы думаем, что всему есть предел. Всему. Но Бог может сделать так, что Вселенная действительно беспредельна. Так вот, смотрите, что написано в Библии, что небеса не вмещают Его. И вот тот, кто сотворил эти небеса беспредельные, тот, кого не вмещают небеса, уместился в маленьком тельце человеческом и родился на земле. И вдохнул этот воздух пыльный и грязный. И соприкоснулся с нами людьми, которые тут же захотели его убить. Вы знаете, помните эту историю, да? Он только родился, уже послали там целое войско, чтобы убить вместе с ним еще других младенцев заодно, чтобы не упустить такой шанс. Он только пришел, и тут же на него мир ополчился. И все время хотели его убить. И когда он делал добро, когда он делал такое добро, что никто не мог сделать, исцелял людей, просто так, даром, из любви своей. И это делал в долготерпении, люди его за это все-таки взяли и убили. Посмотрите вы, посмотрите на эту картину, что явил Господь через свое явление. Посмотрите на эту картину. Я однажды услышал проповедь МакАртура, Пола Вошера. Он говорил, что вот мы под влиянием Голливуда можем себе представить вот такой распорядок дня у Иисуса Христа. С утра стучат к нему в дверь, и он выходит, а там стоят люди, и он проходит мимо этих людей и вот исцеляет одного, второго и третьего. Он говорит, не верьте этому, да, это все голливудские картинки. Все там, скорее всего, было наоборот. Пол Уошер делится, говорит, мы когда были в Африке, и с нами был врач. И когда люди узнали о том, что есть врач, то люди через головы, один через другого, ломились буквально к этому врачу. И мы в Библии читаем, что у Господа день был такой напряженный, что ему хлеба было некогда есть. И люди там не просто в очереди выстраивались. Если они к обычному врачу ломятся через головы, топтая друг друга, топча друг друга, то как вы думаете, как люди шли к тому, кто исцелял от всех болезней, кто точно исцелял? И вот представьте себе, он видит все это, вот видит все это, нет бы сказал бы, а ну так, тихо, а ну пока не успокоитесь, я сейчас сяду здесь и буду сидеть, пока не успокоитесь, не буду исцелять никого. И Бог, видя все это, да, видя жестокосердие людей, которые вот рвутся к Нему, да, которые не дают Ему хлеба поесть, Бог, видя это жестокосердие, проявляет любовь свою. В Библии сказано, что все, которые просили у Него исцеления, получали исцеление. Он не ставил каких-то условий, ты сначала оставь это, Он направо-налево давал исцеление, и сколько у Него его хватало, этой любви. Ему некогда было даже и хлеба есть. Вот доходило до того, что он буквально уже чуть не сознание не терял, потому что он был в человеческом теле. Что даже родственники пришли, хотели взять его, забрать его к себе, потому что уже пошли слухи, что он вышел из себя, настолько он устал. Ученики спали, а он исцелял, потом шел на гору, молился, а потом возвращался, а уже толпа его там ждет. Он ушел в пустынное место, они туда за ним пришли. Мы понимаем, что нужда большая, но вы подумайте о любви Господа. Вот я просто зачем это рисую такую картину, чтобы мы увидели, кого люди распяли. Чтобы мы увидели, насколько человек крайне испорчен в своем грехе. Чтобы вы увидели себя, насколько мы крайне испорчены. Если люди, которые приходили к нему толпами, получали исцеление просто так, даром, которые ели хлеб, который он на их глазах умножал, и эти же люди кричали потом «распни его». Вот подумайте, насколько наше сердце крайне испорчено. И Бог, Он говорит, что все возможно мне. Я могу взять это сердце каменное и сделать его живым, новым, которое может любить, любить врага. Разве это не чудо? Как это любить врага? Как это любить своего мужа, который ненавидит тебя, неверующего мужа? Как это любить своего врага, который там делает тебе пакости, который убивает? Как Он возлюбил нас? Бог Отец возлюбил нас, которые убили Его Сына. У вас вмещается это в голове? Нам кажется, что это неправильная любовь. Это ненормальная любовь. Как это любить того, кто убил твоего сына? А вы знаете, что другого выхода не было. Если бы он так любил, как мы, все бы уже кончилось. Другого выхода просто не было. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Давайте мы встанем, помолимся, поблагодарим Бога нашего. Аминь.
Папа.